Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И начнем с громкого заявления Рамзана Кадырова. Это глава Чеченской Республики, на всякий случай напомню, который в очередной раз призвал захоронить Владимира Ленина. Если быть точнее, то он призвал перестать глазеть на труп Ленина. Глава Чечни призвал захоронить Ленина в своем телеграм-канале. По мнению Кадырова, довольно глазеть на труп Ленина. Глава Чечни считает, что Ленина давно пора похоронить, это и разумно, и человечно. Кадыров отметил, что неправильно, что в самом сердце России на Красной площади стоит гроб с мертвым человеком. Вместе с тем, вопрос о захоронении Ленина должен решать президент Владимир Путин. Ну и сегодня короткий комментарий на эту тему дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пояснив, что сейчас захоронение Ленина не стоит в повестке дня Кремля. Ну, так или иначе, дискуссия мгновенно возникла, и поддержали Рамзана Кадырова, например, чеченские коммунисты. В интервью нашей радиостанции секретарь чеченского отделения КПРФ Магомед Дадуев заявил, что предание тела Ленина земле принесет обществу спокойствие.
Я солидарен. Это не только его заявление. Это мнение многих людей было и в России в целом, но мнения разделились. Мне кажется, надо чуть-чуть внимательнее к этому относиться, поговорить с этими старшими. Мне тоже около 70 лет, с российскими коммунистами старшего поколения. Ничего страшного здесь не произойдет. Я считаю, вот как и многие, я слышал его завещание, что его похоронили рядом с матерью, вот на могиле. По-христиански и по-мусульмански тело тянется к земле. Я считаю, что величие дел и жизни Владимира Ильича Ленина совершенно не пострадает от того, что если он будет захоронен по-христиански. Это было бы очень верно, вот было бы очень правильно. И Россия после этого, я уверен, обретет стабильность, спокойствие. И вот это умиротворение наступит в конце концов. Конечно, можно сохранить, можно какое-то символическое что-то придумать. Он продолжает оставаться величайшей фигурой. Более того, по исламской традиции его даже пророкам некоторым причисляли, что он был наделен вот таким даром. Поэтому он должен быть, будет захоронен, ну, какие-то соблюдения неординарных каких-то, кроме православных, традиции соблюсти надо будет. Ну, что-то, какой-то церемониал какой-то продумать, чтобы это было безобидно. Примирение в обществе важнее, чем вот, идеологические какие-то штампы.
Напомню, это был секретарь чеченского отделения КПРФ Магомед Дадуев, то есть чеченец и коммунист. В данном случае победил чеченец, потому что он откликнулся на призыв Рамзана Кадырова. Ну и сейчас с нами на связи координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
6 лет назад, помнится, вы писали заявление в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации на министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского ровно за то, что он призвал похоронить уже Ленина. Через 6 лет ваша позиция изменилась или нет?
Моя позиция абсолютно не изменилась. Я считаю, что это наша история, мавзолей, Владимир Ильич Ленин. Кстати, и другие памятники, и революционным событиям, и советским деятелям, да и вообще всем историческим деятелям, это наша история, это наша культура, это наша память. Трогать их, сносить, закрывать ни в коем случае не нужно. Давайте нашу историю оставим в покое, пусть люди сами оценивают, хорошо это было или плохо. И если кто-то начинает такие вопросы искусственно поднимать, искусственно обострять, я считаю, это опасно, неправильно, и наши, в том числе правоохранительные органы, должны уделять этому внимание, потому что это раскалывает общество, а никак не консолидирует.
Искусственно ли поднимают этот вопрос, эту тему? Потому что все чаще звучат эти призывы, и такое ощущение, что это уже вполне естественно.
На фоне того, что в России огромное количество насущных социальных проблем, экономических, политических, вопрос о захоронении Ленина абсолютно не является главным, первостепенным. Я в общении с людьми практически в последнее время и не слышу эту тему, она не поднимается, людей это не беспокоит, потому что в нашем народе, я считаю, довольно правильное, взвешенное отношение. А вот некоторые политики искусственно этот вопрос подогревают, еще раз повторяю, это очень вредно, и мне кажется, и власть наша, и кремлевская администрация должны посылать определенные сигналы таким людям, что не нужно вот разъединять людей, нужно наоборот их объединять.
Да, Сергей, просто как-то мы беседовали в этой студии, в нашей студии с вашим коллегой и говорили, например, о новых левых, в том числе и с намеком на левый фронт, рассуждали о возможном ребрендинге, об отказе от уже ставших традиционными символов коммунистов и вообще левых движений в Российской Федерации. И тогда большинство наших слушателей, ну, скажем так, с почтением относятся к левой позиции, я мягко формулирую, проголосовали больше половины за то, чтобы как раз левые провели ребрендинг. Как вы полагаете, может быть, вот инициативы подобного рода, вроде захоронения Ленина, как он сам того хотел, они были бы на пользу новым левым в России?
Я считаю, ребрендинг, он полезен, но не по такой вот линии захоронения Ленина или демонтажа каких-то памятников, а по линии обновления наших программных требований, выдвижения на первый план новых лиц, ярких, энергичных, молодых, чтобы левое движение действительно ассоциировалось с будущим, а не с прошлым. Но предавать забвению нашу историю абсолютно неправильно. Давайте посмотрим на Украину. Там тоже посносили памятники, и что хорошего, и в каком состоянии там левое движение. Поэтому ребрендинг и обновление надо начинать с других вопросов, а чтить историю, нашу традицию и культуру – это абсолютно святое дело, и нам нисколько не мешает.
Ну и когда вы говорите, что в России много других актуальных, насущных вопросов, проблем, которые существуют в нашем обществе, я, если хотите, верну вот тезисы, которые очень часто звучат с левого фланга, когда говорят о проведении каких-то крупных форумов в Российской Федерации, говорят, лучше бы потратили на пенсионеров. В данном случае содержание тела Ленина тоже стоит довольно дорого. Не лучше ли эти средства направить на поддержание каких-то социальных групп в Российской Федерации?
Мне кажется, это несколько лукавое заявление. Давайте вот посмотрим в те дни, когда мавзолей работает, сколько туда идет людей, сколько идет туристов, в первую очередь иностранцев. А эти иностранцы, если уж рассуждать с точки зрения экономической выгоды, они оставляют здесь деньги, они покупают различные товары, они здесь питаются, проживают в гостиницах. Поэтому эти деньги как раз и собираются отчасти для того, чтобы тот же мавзолей содержать. Мы знаем, что и Компартия Российской Федерации выделяет определенные средства. Это не та проблема, мне кажется, она искусственна. И сегодня как раз в преддверии столетия революции кому-то хочется просто в очередной раз, может быть, попиариться, а может быть и преследуются более какие-то негативные цели. Я считаю, с этим надо заканчивать. Я бы лично предложил нашим депутатам Государственной Думы принять закон, вводящий мораторий на 100 лет, на снос любых памятников, на переименование улиц, на выносы тел из мавзолея, на разрушение памятников истории, культуры и так далее. Вот это было бы правильно. И мы бы этот вопрос закрыли раз и навсегда.
Ну и последнее предложение, которое мы выслушали, это был глава СПЧ Михаил Федотов, глава Совета по правам человека и развитию гражданского общества, который предложил монетизировать, по сути, мавзолей и брать плату за вход для того, чтобы посмотреть на тело Владимира Ильича. Как вам такое предложение?
Я против коммерциализации в таких вопросах. Еще Евтушенко писал, уберите Ленина с денег, вот не на этом надо зарабатывать. Опять же, если кому-то вопросы эти хочется поднимать, давайте обращаться с гражданам, вынести эту идею на референдум, например, на какой-то опрос, посмотрите, какое будет мнение. То есть это не должно быть волюнтаристское решение. И в любом случае, я считаю, что, еще раз повторю простую мысль, вот эти заявления сегодня направлены лишь на одно – отвлечь людей от насущных проблем. Никому Ленин не мешает. Людям мешает бедность и несправедливость и неравенство. Вот мое убеждение.
Спасибо. Это был координатор Левого фронта Сергей Удальцов. И небольшая поправка на ветер. В 2011 году, когда Сергей Удальцов писал заявление в прокуратуру на Владимира Мединского, Мединский еще не был министром культуры. Он был тогда депутатом Государственной Думы. А теперь едем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о международной повестке. Аятоллах Хаменеи рассказал о возможности Тегерана и Москвы изолировать Соединенные Штаты Америки. Иран и Россия могут изолировать США на международной арене, если скоординируют свои действия и будут работать вместе, заявил верховный аятолла Ирана Али Хаменеи. Руководитель и духовный лидер Ирана Хаменеи заявил президенту России Владимиру Путину, что Москве нужно активизировать сотрудничество с Тегераном, чтобы изолировать США и восстановить мир на Ближнем Востоке. Иранский духовный лидер поприветствовал предложение Владимира Путина по расширению сотрудничества во всех областях. Он отметил, что взаимодействие двух стран по вопросам Сирии уже находится на хорошем уровне и показывает, что Россия и Иран могут достигать общих целей в сложных областях. Хаменеи назвал неудачными действия возглавляемой США коалиции в Сирии и подчеркнул, что Вашингтон занимается заговором, поэтому полного разрешения сирийского кризиса стоит еще только ждать. Полное урегулирование сирийского кризиса требует усиления сотрудничества между Ираном и Россией. В результате него можно изолировать Америку и восстановить стабильность в регионе, заявил Хаменеи. Он также назвал Путина человеком сильным, ответственным за принятие решения, Россию страной, с которой можно строить диалог и сотрудничать. Продолжая разговор о путях выхода из сложившейся кризисной ситуации в Сирии, аятолла призвал сирийский народ принять окончательное решение по вопросам своей страны. Сейчас с нами на связь выходит Джахангир Карами, доцент по международным отношениям Тегеранского университета. Джахангир, вы нас слышите? Джахангир? Я себя слышу, а Джахангира нет. Попробуем еще раз перезвонить Джахангиру Карами. Я напомню, что Владимир Путин оказался вместе с аятоллой Хаменеи не случайно. В среду, 1 ноября, Владимир Путин, помимо переговоров с аятоллой, провел трехстороннюю встречу с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Роухани и Ильхамом Алиевым. По словам российского лидера, работа России с Ираном проходит весьма продуктивно, однако остается еще очень много вопросов, проблем, которые ни одна из стран не может решить в одностороннем порядке. Стороны обсудили также сотрудничество в энергетике, транспортном машиностроении, сельском хозяйстве, затронули проблему санкций и другие актуальные вопросы экономики. Насколько это сотрудничество может быть продуктивным, как раз и пытаемся сейчас выяснить у экспертов, которые наблюдали за этой встречей, по сути, изнутри. Если получится с Джахангиром переговорить, то славно. Если нет, тогда попробуем связаться с Владимиром Сажиным, старшим научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук, профессором, который тоже внимательно наблюдает за текущими процессами. О возможном сотрудничестве России и Ирана говорят уже давно. Другое дело, что очень много скепсиса звучит, потому что это сотрудничество, по мнению наблюдателей, не может быть полноценным из-за тех санкций, которые налагаются и на Россию, и на Иран, но и плюс ко всему из-за тех противоречий, которые есть между двумя странами, между Россией и Ираном, тоже не все так безоблачно. Итак, Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, профессор, сейчас с нами на связи. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вообще, как можно относиться к визиту Владимира Путина в Иран и к тем переговорам, которые прошли? Можно ли считать успешными, по тем отрывкам, которые мы знаем из СМИ?
Да, безусловно. Я считаю, что это чрезвычайно важный визит. Конечно, он готовился еще с прошлого года, когда аналогичный саммит проходил в Баку. Но сегодняшний, прошедший вчера, саммит трех государств России, Азербайджана и Ирана, он очень своевременный, потому что обстановка на Ближнем Среднем Востоке чрезвычайно сложна, а эти три государства играют особую роль в построении, так сказать, политики и экономики в этом регионе.
Сколь тесным может быть... Важный. Да, я прошу прощения, просто хочется уточнить, сколь тесным может быть сотрудничество России и Ирана, учитывая то, что Российская Федерация одновременно хочет сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией, особенно после визита короля Саудовской Аравии в Российскую Федерацию. Российская Федерация решает какие-то параллельные вопросы с Израилем, и с ним ссориться тоже ни смысла никакого нет. Поэтому вот это взаимодействие Москвы и Тегерана, оно насколько тесно может быть?
Конечно, говорить о стратегическом союзе или стратегическом партнерстве не стоит. Но прагматически подходить к вопросам отношений между Россией и Ираном, который является важнейшим игроком на Ближнем Востоке. Это страна с 80 миллионами населения, страна, имеющая огромный экономический потенциал и политическое влияние. Поэтому иметь с Ираном нормальные отношения – это очень-очень, так сказать, необходимо для безопасности и стабильности в этом очень опасном регионе. Поэтому, конечно, вот эта встреча в Тегеране, она как бы решала несколько проблем. Я имею в виду и экономических, и политических. Как в формате тройственных переговоров, так и в двустороннем формате. И я могу сказать, что вот выделить, поскольку там решались очень-очень разные проблемы, я хотел бы выделить среди экономических проблем это транспортный коридор север-юг, то есть практически из транспортной связи с Петербурга до Индии, до Индийского океана. Это важнейший проект. Ему уже, так сказать, лет 15, если не больше, об этом все говорили, много говорили. Но сделать предстоит еще тоже много. Хотя по этому пути идут товары, но пока не настолько большой их объем, не настолько это эффективны перевозки. Поэтому работать в этом направлении надо. И если на самом высоком уровне три президента трех государств, которые, собственно, и основывали этот коридор и, так сказать, формировали его, это очень важно. И теперь, наверное, будут даны распоряжения соответствующим практическим органам, которые будут заниматься, так сказать, интенсификацией работ по этому коридору. Это очень важно, поскольку это сокращает пути из Юго-Восточной Азии, из Индийского океана в Европу в несколько раз, если сравнивать с транспортом через Суэцкий канал. Вторым вопросом, уже политическим, я бы назвал диалог, который, как я уверен, произошел между президентом Владимиром Путиным и президентом Хасаном Рухани по сирийской проблеме. Сейчас сирийская проблема чрезвычайно важна. Почему? Потому что для Сирии наступает важнейший момент. То есть террористическая группировка «Исламское государство» уже практически оттеснена из Сирии, да и из Ирака тоже. И сейчас стоит вопрос о формировании новой Сирии. То есть Сирии, которая уже будет существовать после войны.
И вот здесь Россия и Иран, насколько я понимаю, они как раз союзники.
Я бы не назвал здесь союзником, потому что даже по сирийскому вопросу есть некоторые расхождения.
Да, я прошу прощения, Владимир Игоревич, у нас просто время поджимает. Спасибо большое за ваш комментарий. Это был старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, профессор Владимир Сажин. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МОК подтвердил лишение России двух медалей игр в Сочи в лыжных гонках. Речь идет о золоте, которое завоевал Александр Легков на дистанции 50 километров, и о серебряной награде в эстафете 4 по 10 километров. В составе российской сборной вместе с Легковым бежал Дмитрий Епаров, Александр Бессмертных и Максим Валикжанин. Олимпийский комитет России обязал как можно быстрее вернуть в Международный олимпийский комитет медали, значки медалистов и дипломы, передает агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что комиссия под руководством Дениса Освальда признала Легкова, а также Евгения Белова виновными в применении допинга. Их результаты, показанные на Сочинской Олимпиаде, аннулированы. Лыжников пожизненно отстранили от Олимпийских игр. Сейчас с нами на связи тренер сборной России по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Юрий Бородавко. Юрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Как обстановка в сборной после такого решения Международного олимпийского комитета?
Ну, конечно, у многих спортсменов подавленное состояние, потому что это отражается, идет давление не только на лидеров, но и они чувствуют это на себе. Но все готовятся, все тренируются, все надеются, то, что все-таки то есть это пройдет, и к нам все-таки пересмотрят отношения руководители МОКа и ФИСа и перестанут нас видеть доперов.
И я правильно понимаю, что и Белов, и Легков не могут участвовать в Олимпийских играх, но участвовать там, например, в чемпионате мира они имеют право?
Да, это так. Ну, по крайней мере, пока нет решения ФИС, но я думаю, что ФИС, они, скорее всего, поддержат решение МОК. Вот, уже у меня такое, почему-то такое предчувствие.
И Александр, Евгений сейчас тренируются?
Они находятся дома, я с ними еще не связывался, не знаю, то есть какое решение не примут, поехать на сбор сюда в Деливар, продолжать свою спортивную карьеру, или все-таки уже закончить, я, честно говоря, не владею ситуацией.
Ну и известно ли вам о том, что будут оспаривать наши функционеры это решение, или полагают, что уже невозможно изменить ситуацию?
В любом случае будут оспаривать решение. Я считаю, что это дело чести бороться за своих людей, за своих спортсменов. Тем более, то есть эти люди, они незаслуженно у них отбирают олимпийские медали. То, что они завоевали своим кровью и потом, и то есть своими стараниями. Вот, я считаю, что это незаслуженно, и обязательно нужно бороться за честь наших спортсменов.
Спасибо. Это был Юрий Бородавк, тренер сборной России по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса. В тех прениях, которые проходили в Международном олимпийском комитете, принимали участие в том числе и представители Российской Федерации, в частности, Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. И когда еще решение не было вынесено, но дискуссия состоялась, тогда Елена Валерьевна признавалась, что ситуация очень сложная для российских спортсменов, что аргументы были выслушаны и с одной, и с другой стороны, но говорить о каком-то конкретном решении, которое будет принято в результате, она не решилась. И вот сейчас, когда решение прозвучало, оно для Александра Легкова и Евгения Белова точно стало довольно болезненным. Таким же, наверное, оно стало и для всей Федерации лыжных гонок России. Если сейчас получится, свяжемся и с Еленой Вяльбе. Я напомню, что она трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, 5-кратная обладательница Кубка мира. Все это в лыжных гонках. То есть легендарная наша спортсменка. Сейчас она возглавляет Федерацию лыжных гонок. Пока очень осторожно наши спортивные функционеры комментируют произошедшее, ну, хотя бы потому, что надеются еще оспорить решение Международного олимпийского комитета. Формально, это подтверждает Юрий Бородавко, наши спортсмены отстранены пожизненно только от участия в Олимпийских играх. Речь идет об Александре Легкове и Евгении Белове. То есть в других соревнованиях под эгидой Федерации именно лыжных гонок мировой, они пока имеют право принимать участие, но не исключено, что аналогичное решение будет принято и на уровне ФИС, и после этого тогда наши спортсмены будут отстранены вообще от участия в международных соревнованиях. Напомню, Александр Легков победил в 50-километровой гонке на Олимпийских играх в Сочи. На втором и третьем месте также финишировали российские спортсмены. Это был, пожалуй, самый успешный старт для российских лыжников за всю историю. Вот я просто не припомню, чтобы в 50-километровой гонке когда-либо наши спортсмены поднимались на все три ступени пьедестала почета. Но сейчас верхняя ступень освобождается Александром Легковым, судя по всему, но также российский спортсмен займет его место, то есть на первое место поднимется также российский лыжник. Так или иначе, внимательно наблюдаем, наши функционеры не теряют надежды, рассчитывают на то, что удастся оспорить это решение Международного олимпийского комитета, и тогда уже можно будет говорить окончательно. Отстранены Александр Легков и Евгений Белов от участия в Олимпиаде в Пхенчхяне и, соответственно, в других соревнованиях или нет. Пока процесс продолжается. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами продолжаем следить за главными новостями дня сегодняшнего. И с пометкой «Срочно» в продолжении той темы, которую мы обсуждали перед новостями. Агентство РИА Новости сообщает, отстраненный лыжник Белов сожалеет, что члены МОК прогнулись под чьим-то влиянием. Это прямая цитата нашего лыжника. А мы идем дальше. Сейчас новости и автомобилей, и высоких технологий одновременно. Tesla отчиталась о самом большом убытке в своей истории. Об этом сообщает Wall Street Journal. Из отчета компании следует, что по итогам июня-сентября 2017 года ее чистый убыток, относящийся к акционерам Tesla, составил 619 миллионов 376 тысяч долларов, тогда как за аналогичный период предыдущего года компания сумела получить прибыль 21 миллион 878 тысяч долларов. Сейчас с нами на связи автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретто. Игорь, здравствуйте.
Приветствую вас.
За счет чего компания Tesla остается на плаву? Год из года рассказывают нам о том, что она терпит убытки, год из года в нее продолжают вкладывать деньги, в том числе и акционеры, и год из года вот эта традиция повторяется. В чем секрет?
В высоком уровне доверия компании Илона Маска со стороны и акционеров, и потребителей. Если помнишь, еще за год до выхода на рынок модель Tesla 3 несколько десятков тысяч людей внесли предоплату, рассчитывая купить автомобиль в числе первых. К сожалению, сейчас у компании большие сложности, именно связанные с запуском модели 3. Не укладываются они в сроки в обещанные. В этом году обещали выпустить, по-моему, 20 тысяч автомобилей. Выпустили пока совсем немного, что-то там порядка 500. До конца года, может, выпустят пару-тройку тысяч. Но запуск модели новой всегда сопряжен с трудностями, тем более для компании, которая, в общем, новичок в этом бизнесе и не обладает, что называется, опытом других автомобильных компаний. Плюс они параллельно довольно большие деньги вкладывают в разработку и новых моделей, и в разработку системы для систем хранения энергии, что называется, аккумуляторов. Насколько я помню, инвестиции в этом году составили порядка 1,5 миллиарда долларов, и такие же намечены на следующий год. Все это позволяет компании, которая вроде как вся в долгах, как в шелках, чувствует себя очень неплохо на рынке. Капитализация самой компании повышается, стоимость бренда повышается, и никто из клиентов компании не уходит с воплями: «Ах, вы меня обманули, обещали в ноябре машину дать, а не дали».
А насколько вообще такая ситуация типична для авторынка? То есть некий молодой автопроизводитель, которому поначалу, возможно, прощают какие-то огрехи, смотрит на те автомобили, которые он выпускает, покупают, возможно, задорого. Но спустя какое-то время все равно вопросы задаются, в том числе и об эффективности компании?
Ну, что касается Tesla, то она уникальна. Во-первых, это такая интересная история. Я не помню ни одного случая появления молодой компании на рынке, которая бы выпускала массовую модель за последние там 20-30 лет. Как правило, у нас рынок давно поделен среди грандов мирового автостроения. Новичков тут практически нет. Все чувствуют себя кто хуже, кто лучше. Наоборот, число участников этого рынка сокращается. Добавились к нам разве что за последние годы китайские компании многочисленные, но их число тоже сокращается, причем достаточно активно. Было когда-то 1000 компаний, потом 200, потом 120, и сейчас можно говорить в лучшем случае о двух десятках серьезных игроков. То есть появление новой компании, которая взорвала рынок, это уникальный случай. У Илона Маска высочайшая репутация бизнесмена, может быть, номер один в мире, менеджера номер один точно в мире. И все проекты, которые он запускает, и SpaceX, и
Tesla, и там Hyperloop, они все крайне интересны, и инвесторы понимают, что этот человек находит такую нишу, где можно заработать деньги, где можно совершить так, технологический и коммерческий прорыв.
Понимаю, инвесторы вкладывают в будущее, особенно в фантастическое будущее любят вкладывать инвесторы, но...
Инвесторы не любят вкладывать в будущее, инвесторы любят вкладывать в реальные проекты. Проекты Илона Маска как раз кажутся фантастическими, но они работают.
Да, вот здесь относительно того, как они работают. Игорь, ты же наверняка тестируешь все эти Теслы, и первую, там, не знаю, вторую тестировал или нет. А машина-то лучше...
Безусловно, на Теслах, да, да. Был у меня такой...
Машина-то лучше сама по себе становится, емкость аккумулятора увеличивается, другие какие-то характеристики улучшаются.
Да, надо сказать, что Маск очень здорово угадал. Ведь все компании мировые производили электромобили до него и производят сейчас, но такого бешеного успеха, как с Теслой, не было ни у кого. Он понял, где есть ниша, что можно предложить электромобиль как дорогой бизнес-седан для продвинутых людей, которые занимаются самыми разными инновациями, которые занимаются перспективными направлениями науки, производства, бизнеса, банковской сферы, да мало ли кто. Он пересадил вот эту плеяду молодых и не очень, но таких бойких людей на свои автомобили, причем предложил их по очень высокой цене изначально. Все обычно старались снизить цену электромобиля, а давайте не за 20, а за 19 тысяч, а он предложил 100 тысяч, берите, вот это престижный автомобиль. Это вот вы показываете свой уровень развития, свой уровень стремления в будущее и так далее. Во-первых, с моей точки зрения, он гениальный маркетолог.
Понимаю. А что касается самой машины, да.
Да, сама машина очень интересна, он ничего нового не открыл, в принципе. Он взял уже готовые рецепты, взял готовую платформу, но создал новый продукт, новый товар, в котором вот известные технологии свел в одном конкретном месте и упаковал очень красивую отвертку. Она хорошо едет, мне кайфово, ты чувствуешь с ним таким, знаешь, не знаю, как объяснить это чувство, когда ты сидишь на автомобиле, который разгоняется очень хорошо, комфортный достаточно, ты окружен не обычными приборами, а дисплеями. Ну и ощущения очень такие современные, скажем так, интересные. На нем просто вот, и самому приятно проехать, и ты чувствуешь кайф, когда на нем подсаживаешь человека, который первый раз слышит, он говорит, вау. Вот это вау, собственно, на это вау все и купились.
Да, но ты по-прежнему Теслу себе не купил, ровно потому, что это пункт первый дорого, и пункт второй, ты, возможно, не уверен в этом автомобиле до конца или нет.
Ты знаешь, я не купил, во-первых, потому что это дорого, все остальные можно не перечислять. Но на самом деле у меня есть двое знакомых, которые купили Тесла. Это летний автомобиль. Это автомобиль при условии, что у тебя есть еще один, как минимум, круглогодичный. Это автомобиль вот на выезд, на поехать в центр, на деловые переговоры. Знаешь, как приятно на нем я езду, тут парковаться в центре и не платить деньги. То есть масса каких-то преимуществ, но при этом пока это дорогая игрушка, тем более в наших климатических условиях Теслу можно эксплуатировать спокойно только летом. И только, как вот этих двоих моих знакомых, при условии, что у тебя есть дом в Подмосковье в ближнем, где можно поставить зарядную станцию, и офис в центре Москвы, где можно поставить другую зарядную станцию на всякий случай.
Богатых свои причуды, спасибо.
Безусловно.
Это был Игорь Муржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Вот в чем успех Илона Маска? Кто скажет? Об этом уже скоро книги, наверное, напишут, если еще не написали. Так или иначе, компания по-прежнему терпит убытки, сейчас показывает рекордные убытки, но в нее по-прежнему верят, вкладывают и терпят, и ждут.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас от новостей высоких технологий и бизнеса, связанного с этим, вернемся к бизнесу, связанному с чем-то родным, пасконным. Православный предприниматель Герман Стерлигов выставил на продажу сеть магазинов «Хлеб и соль» в Москве. Одну из своих торговых точек на Садовой Спасской улице он уже закрыл. Об этом бизнесмен написал на своей странице ВКонтакте. 6 московских лавок он оценил в 600 тысяч долларов. Он утверждает, что затраты окупятся уже через год. Цитирую, «Мне предложили предложили выбор: сохранить бизнес или сохранить совесть. Выбрал совесть, объяснил он свое решение. Ну и Серликов написал, что на него сильно давит прокуратура, поэтому им пришлось поменять надпись настоящую входа в магазин таблички, фразу, которая начинается на букву «П», «вход запрещен», заменили на «садомитом», «вход запрещен». Ну и, по его словам, этого ведомства показалось недостаточно. Там хотели, чтобы предприниматель вообще перестал дискриминировать гомосексуалов и пускал их в свою лавку. С этим Стерлигов смириться не смог. Сейчас с нами на связи президент общественно-политического движения «Союз правых сил», человек, который предлагал бить витрины в магазине Германа Стерлигова, по крайней мере, поддерживал таких людей, Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Здрасте. Вы мне это самое не шейте. Есть другие специалисты по этому делу, дело шить. Я не предлагал бить витрины. Я сказал, что я бы с удовольствием пожал руку тому человеку, который бил ему витрину.
Заметьте, Леонид Яковлевич, что я внес поправку на ветер, сказал, по крайней мере, поддерживал тех людей, которые бьют витрины в магазинах Германа Стерлигова.
Поддерживаю исключительно морально и заочно.
Да, и руку предлагали пожать тоже. Да,
так ты... Руку и до сих пор в вашем эфире обращаюсь к ним, буду рад пожать руку.
Леонид Яковлевич, так вот решение Германа Стерлигова свернуть свой бизнес, по крайней мере, в Москве, считаете ли вы своей победой?
Ну, вы знаете, я думаю, что мой вклад был, так сказать, минимальным. Я просто про это написал статью и говорил там во всех эфирах, в которых мог говорить. Там были люди, которые устраивали демонстрации, пикеты и прочее. И, конечно, это их победа. И я их всех, ну и самого себя тоже, конечно, все-таки с этим делом поздравляю. Просто надо понять, и вот я бы хотел, чтобы слушатели это понимали, что эта победа вовсе не только людей, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Я к нему не принадлежу, у меня, так сказать, традиционная сексуальная ориентация. Это победа любого нормального человека. Потому что если сегодня начинают преследовать рыжих, а вы не рыжие, а вы, к примеру, брюнет, да, то вы можете быть абсолютно уверены, что завтра придут за брюнетом. Понимаете, свобода, права человека, законность – это неразделимые вещи. Людей нельзя дискриминировать вообще. Людей можно наказывать за преступления, которые они совершают, и нужно на самом деле, да? Вот. Но дискриминировать человека за то, что Господь создал его большим или маленьким, с традиционной ориентацией или нетрадиционной ориентацией, лысым или курчавым, да? Вот за это его дискриминировать нельзя никогда. Вот. Кроме того, надо понимать, что вот у нас, знаете, есть у многих людей такое представление странное о ЛГБТ-сообществе, что это такие, знаете, ботаники такие, да, вот они такие хилые, они там и прочее, да. Я вам хочу сказать, что, допустим, в Соединенных Штатах толчком к тому, чтобы они, наконец, получили реально равные права, были события в Бостоне когда-то, когда там была такая манера, взяли нападать на их клубы, у них клубы, значит, свои были там, вот, и, значит, всякие там отморозки, взяли манеру на эти клубы нападать, и полиция этому как-то так способствовала в значительной степени, да, и вот эти ребята в какой-то момент, они терпели-терпели, потом они собрались, они так накостыляли, и вот этой шпане, которая приходила, да еще и полиция заодно, понимаете? Вот. То есть, на самом деле, когда людей загоняют в угол, когда людей начинают дискриминировать всерьез, то они в конечном счете берутся за...
За оружие, Леонид Яковлевич.
Или за подручные средства. И мало никому не покажется. Поэтому это, конечно, предельно опасно, то, что было, да? Я очень рад, что Стерлигова заставили сворачиваться.
Вы лично в правоохранительные органы обращались или знаете тех людей, кто писали заявление на Стерлигова или нет?
Нет, я не обращался. Я спросил адвоката, знакомого, серьезного очень адвоката, я спросил, когда увидел эту омерзительную надпись, я спросил его, а почему этот парень еще вообще на свободе, Стерлигов, я имею в виду, и почему, значит, не исполняется закон. Значит, ну, тот мне очень подробно, так сказать, объяснял изъяны нашего законодательства. В общем, я этим не занимался. Хотя я считаю, что законы должны быть такие, вот, и Стерлигов, по крайней мере, Стерлигов должен был отвечать за дискриминацию покупателя. То есть все его бизнес должен был быть прикрыт немедленно. Вообще, вы знаете, что вот важно, на самом деле, в этой истории? Не только победа, которая очень важна. Вот то, что случилось, показывает, что сопротивление не бесполезно. Понимаете, когда мы видим вот дикость, да, ей, этой дикости, надо сопротивляться. И это иногда приводит к результату. Не всегда, но... А второе здесь важно вот что. Понимаете, почему, скажите, пожалуйста, граждане вынуждены были заставлять государство исполнять свои обязанности? Это обязанность государства. В Конституции записано, что люди равны. Понимаете? И какой-то, конечно, отморозок нагло нарушает Конституцию там, на главной улице столицы. А государство молчит. Понимаете? Нужны там пикеты, там, еще чего-то, чтобы наконец они вообще зашевелились. Да? Почему так? Значит, я вам скажу почему. Потому что государство, наше государство, оно сделало в последние годы совершенно страшную вещь. Оно поделилось монополией на насилие с всякими отмороженными группами. Вот теми, которые там зеленкой плещутся, там еще чем-то.
Витрины бьют, вот. Да.
Витрины бьют, да, конечно. Оно поделилось монополией на насилие. Но понимаете, те, кто бьют витрину стерлингов, те, насколько я знаю, за это наказывают. А те, кто, допустим, плещется зеленкой, или там мочой, или еще чем-то, да, всякие там активисты сильно моральные, значит, их за это никак не наказывают.
Позвольте, я уточню, вам известно о тех людях, которых наказали за то, что они били витрины у Стерлигова?
Ну, я слышал, по крайней мере, об этом. Вот об этом я сам. Мне про это говорили. Это не та ситуация, когда я могу сказать, что это вот гражданин Петров Николай Иванович, который получил за это там штраф 8 тысяч рублей. Нет, я не могу этого сказать, к сожалению, да. Но вот смотрите, я думаю, что государство само начинает чувствовать, что вот с этими отморозками дело, ну, становится, в общем, серьезно, да. Вот, поэтому спустили на тормозах эту дурацкую смешную кампанию против Матильды, да, когда уже стали там грозить поджигать кинотеатр, там, и так далее, и так далее. Вообще джин из бутылки выпускать предельно опасно. Вот они его стали выпускать, теперь они его пытаются обратно в бутылку запихнуть. Ну, хорошо, что пытаются, дай бог удачи.
Будете ли вы добиваться или, простите, поддерживать тех людей, которые, ну, например, в регионах, потому что в Москве-то закрываются, но еще есть хлебные лавки Германа Стерлигова в Перми, в Кирове, в Санкт-Петербурге. А будете ли вы добиваться того, чтобы закрылись и там эти магазины?
Ну, понимаете, я вот лично, это как бы, ну, жизнь короткая, время ограничено, да, я вряд ли буду всерьез включаться там в компанию в Перми, да, но если, допустим, в Перми, да, но если от меня это будет хоть как-то зависеть, вот хоть как-то зависеть, то я, конечно, буду это поддерживать, конечно, вот, я точно не знаю как, но я очень приветствую людей, которые с этим борются, готов их популяризировать и свидетельствую им свое высокое уважение.
Это был Леонид Гозман, спасибо, Леонид Яковлевич, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», а также тот человек, который поддерживал тех людей, которые собирались или били витрины в магазине Германа Стерлигова. А теперь идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Если сегодня пройтись по Тверской улице, то можно увидеть группы людей, которые выстроились возле магазина и стоят там, они уже, я так понимаю, несколько дней. А все почему? Все потому, что завтра выходит новый iPhone, iPhone X или iPhone 10 или iPhone X, как его еще называют. И с теми людьми, которые стоят в довольно прохладную погоду в Москве, уже встретился наш корреспондент Антон Кравченко, который сейчас со мной в студии. Антон, привет.
Привет, Володь. Да, встретился, посмотрел я на этих бедных молодых людей, потому что в основном там это молодые люди, в основном это студенты, и в основном они приехали из Подмосковья для того, чтобы заработать денег. Да? На данный момент...
На чем они хотят заработать? Как они хотят заработать?
Как они хотят заработать? Купить телефон и продать его потом. Ну, вот, немножко поподробнее,
давай,
чуть-чуть попозже. А сейчас расскажу о том, что там порядка 500 человек. Сколько точно сказать очень сложно, потому что постоянно меняется количество. Почему? Потому что одни уходят, другие приходят. Вот,
номерки на руках пишут?
Нет, происходит каждый час перекличка, называют фамилии. Если три раза не откликнулся, то тебя из списка вычеркивают. И ты становишься автоматически в конец очереди.
Молодежь, да? Нужны номерок, да, на руке писать. Что же такое?
Никакой закалки. У входа в магазин стоят люди, которые как раз вот этим всем занимаются. То есть они обеспечивают какую-то очередность и следят за тем, чтобы никто вне очереди, так скажем, не влезал. Вот, я пообщался с ребятами, которые приехали из Чехова. Предлагаю послушать, в чем же все-таки их мотивация.
А вы какие в очереди?
44-й.
А очередь и скольки стоит сейчас вот на...
50 с чем-то, может, да,
нет, я думаю, человек 500, прямо уже.
А вы очередь когда занимали?
Честно? Во вторник.
Во вторник?
Я сюда приехал, я не уезжал отсюда. То есть где-то вот в окрестностях шоколадницы, KFC, дальше я не ходил.
А вы сами из Москвы?
Нет.
Нет,
это область, город Чехов. Цель такая, заработать на iPhone, грубо говоря. На этот же iPhone заработать айфонами.
Ясно.
Вот вся цель.
Были ли такие люди, которые приходили, говорили, что давайте мы купим у вас очередь?
Нет, таких людей не было, да и я думаю, что если они будут, то никакой продажи очереди я не позволю себе. Потому что это бессмысленная трата времени моего. Вот. Я хочу себе телефон, но я не хочу денег, вот так вот.
Просто появилась информация сегодня, что 36-е место продают за 15 тысяч рублей.
Ну, если можно продать телефон за от 130, смысл продавать место за 15? Если человек сможет купить два телефона и продать их по 130, и сделать на этом 80 тысяч, я думаю, логика ясна.
Ну, то есть у них конкретный бизнес-план.
Конкретный бизнес-план, да. И 90% молодых людей, которые стоят в этой очереди, вот имеют одинаковый бизнес-план у них, у всех.
То есть они приехали из Подмосковья, заняли очередь, кто во вторник, кто в понедельник. Потому что 44-й, он со вторника, я правильно
понимаю? Со вторника, а списки начали формироваться вообще в пятницу. Но тогда было, ну, около 15-20 человек, и в воскресенье, ну, по большому счету, вот в пятницу начала формироваться эта очередь, и до воскресенья она не изменялась, то есть те же самые 15-20 человек. В понедельник начали прибывать основные желающие, и вот в понедельник, вторник, вот сейчас среда, четверг, да, вот сейчас набралось порядка 500-600 человек.
Я не знаю, ответишь ты на этот вопрос или нет, или вообще существует на него ответ на сегодняшний день, но уточню. Значит, смотри, про iPhone 10 известно следующее, что их произвели как будто бы очень мало, по крайней мере, первую пару. И если там iPhone 8 шел партии 900 тысяч штук, то сейчас произвели порядка там 50 тысяч iPhone 10. Ну, я не знаю, это пока только то, что там было в открытых источниках. Они уверены вообще, что им хватит этих айфонов? Кто-то их оповестил о том, что, ребята, там, мы вам все продадим, не беспокойтесь, вот первые 500 покупателей точно получат. Или нет?
Опасения такие есть. Ребята тоже боятся, что не хватит айфонов, да? Но действует ограничение. Два телефона в одни руки. Вот, если, допустим, привезут около там 1500 телефонов, тогда это ограничение сохранится, и каждый человек сможет купить два айфона. Если привезут меньше телефонов, чем на самом деле людей, тогда ограничения ужесточат и будут по одному телефону в одни руки продавать.
И тогда весь бизнес-план пойдет ровно, ну, прахом.
В два раза меньше прибыли.
Во-первых, в два раза меньше прибыли, во-вторых, из этой прибыли нужно будет еще вычесть вот эти вот посиделки в ближайших кафешках, которые тоже стоят денег. Ночевка не пойми где, тоже наверняка стоит денег.
Да, кто-то приехал на машинах и ночует в машинах. Есть даже люди, которые...
Это дорого в Москве, потому что парковка платная. Так.
Ну, как-то они ухитряются не платить, я так понимаю. Кто-то во дворе припарковался, кто-то снял хостел недалеко от Тверской, ночует там. Ну, в основном, конечно, молодые люди укутались в пледы, все зимние вещи на себя надели и ночевали
прямо на улице. Они ночуют на улице?
Да. Сегодня, кстати, магазин обещал выставить тепловые пушки для этих людей, которые будут ночевать. Сегодня они будут ночевать, точно.
Ну и когда им продадут, например, известно ли, что телефон уже доставили, или его привезут завтра вечером?
Завтра в 8 часов утра открывается магазин, и будут продавать.
И теоретически должны начать продавать.
Да, теоретически должны начать продавать, да.
Завтра уже начинается официальная продажа iPhone 10. К этой дате уже выстроились очереди, по крайней мере, в Москве на Тверской. Преимущественно это не фанаты Apple, хотя и они тоже.
А они те люди... тоже есть.
Ну, а те люди, которые хотят заработать на продаже этих айфонов и полагают, что они во сколько? В два раза дороже продают его?
Большая часть людей, ну, по крайней мере, не знаю, я пообщался, ну, где-то с десяток, наверное, человек я опросил, и у них есть, у каждого из них уже есть потенциальные покупатели, которые готовы купить телефон от 130 до 200 тысяч рублей. Представляешь? Ну, то есть ты покупаешь телефон, вот самый дорогой стоит 91 999 рублей. Ну, 92.
И через 3 дня можешь купить его, но уже без очереди и за нормальные деньги.
Да, и в этот же день они продают телефон, начинают торг с 200 тысяч. Ну, и там до 150, до 100, минимум 130 тысяч телефон это будет стоить. Вот с каждого телефона можно заработать около 30-40 тысяч рублей.
Ну, вот кто они? Герои, бизнесмены, идиоты? Я до сих пор понять не могу. Это был Антон Кравченко, корреспондент нашей радиостанции, который наблюдал за очередью на айфоны. Спасибо большое, Антон, приходи еще. Без заставки прям сразу расскажу о движении. В Москве сейчас загруженность дорог оценивается в 5 баллов, поэтому будьте бдительны, товарищи. Ну, МКАД стоит, внутренняя сторона на западе, а внешняя и внутренняя на юго-востоке. Это традиционно в последнее время новости.